Глава 7. В Гарибальдийской тысяче. 29 марта 1897 года. Не знаю, сумел ли бы я восстановить все течение событий, а в особенности изменение чувств, владевших мной в дни сицилийского путешествия, июнь 1860-го, март 1861-го. Если бы в прошлую ночь, разбирая старые бумаги в ящиках внизу в магазине, не нашарил бы на дне кипу каких-то покоробленных листов. Как выяснилось, я в то время вел памятный календарь. Скорее всего, для отчета туринским работодателям. Между набросками имеются пробелы. Ясно, что я помечал все то, что казалось мне существенным, или чему я желал бы придать существенность. А о чем я тогда умолчал, не могу знать. 6 июня на Эмме. Дюма принял сердечно. Он в легкой тужурке светло-коричневого цвета. Весь вид выдает мулата, какой он и есть. Смуглая кожа, вздутые чувственные губы, курчав. Африканец-дикарь. В остальном же взгляд имеет подвижный и ироничный, улыбку сердечную, фигуру пухлую, любит приятно жить. Припоминаю легенду о нем. Какой-то франтик в Париже в его присутствии пошел распространяться о происхождении первобытного человека и низших расах. Дюма сказал: «Конечно, сударь, я потомок обезьяны, а вы ее предок». Он мне представил команду. Капитан Богран, помощник капитана Бремон, лоцман Поди Томас, волосатый как кабан, даже на лице, где не борода, там просто шерсть, из зарослей только белки блестят, и в особенности повар Жан Бойе. Дюма с ним так обращается, будто повар у него на корабле первое лицо. Дюма путешествует со свитой, как феодал. Поди Томас проводил меня в каюту и по пути осведомил, что коронное блюдо Жана Бойе — это спаржа горошком. Любопытный кулинарный казус. Каждый думает сразу о зеленом горошке, а горошка там как раз-то и нет. Обогнули остров Каприера. На нем отдыхает Гарибальди, когда не воюет. «Что до его превосходительства, скоро вы его встретите», — сказал Дюма. От одного упоминания на лице его выразился восторг. «С этой белокурой бородой и голубыми глазами он вылитый Иисус в тайной вечере Леонардо. Его движения грациозны, голос мил, он добросердечен, однако стоит вам произнести при нем слова «Италия» и «Независимость», и он пробуждается, как вулкан. Огонь и лава. Он не носит оружие, но чуть бой хватает первую попавшуюся саблю, отбрасывает ножны и кидается на врага. В нем одна только слабость. Он считает себя пупом вселенной. Происшествие. На борту оживление. Матросы выловили крупную черепаху. Оказывается, и такое попадается южнее Корсики. Дюма в экстазе. Предстоит работенка. Сначала повернем ее на спину. Дурашка выглянет. Что там? Тут мы ей голову-то и отрежем. Потом подвесим ее за хвост на полсуток, выпустим кровь. Снова уложим на спину. Всунем хороший нож между брюшными и спинными пластинами. Главное — не зацепить пузырь. Если растечется желчь, черепаху есть будет нельзя. Вынем внутренности. Сохраняется только печень. Прозрачная кашица, которая у ней внутри, не идет в пищу. Но там есть два мясных орешка. Они похожи на телячьи филе вкусом и белизной. Отрубим, кроме того, перепонки, шею и ласты. Нарежем их на мелкие куски, выдержим для очистки, зальем добрым бульоном с перцем, гвоздикой, морковью, тимьяном и лавром. Все это будем варить 3 или 4 часа на малом огне. Тем временем нарежем пулярдку на длинные ломти. Приправим петрушкой, луковой стрелой, анчоусом. Все это сварить в кипящем бульоне, бульон слить, соединить с черепаховым мясом, добавить 3-4 бокала Мадеры. Если нет Мадеры, можно и Марсалу с чарочкой наливки или рома. Но это уже не то. А нас с вами ждет черепаховый суп завтра на ужин. Мне понравился человек, увлеченный хорошей кухней. Почти простил его сомнительную породу. 13 июня. Эмма с позавчера в Палермо. В городе столько краснорубашечников, что улицы похожи на маковое поле. Но некоторые добровольцы-грибальдийцы одеты и вооружены, как попало. Бывает, что только перо на шляпе. Остальная одежда обычная. Кумача не найдешь с огнем. Готовая кумачевая рубаха стоит целое состояние. Их скорее увидишь на благородном сословии, на отпрысках, примкнувших к грибальдийцам уже после того, как первые самые кровавые сражения были выиграны. А у тех, кто в армии с самой Генуи, таких рубашек почти никогда и нет. Кавалер Бьянко снабдил меня достаточной суммой, чтобы не бедствовать в Сицилии. Я с самого начала достал себе потрепанную военную форму, чтобы не выглядеть новоприбывшим. Рубашка, застиранная до розовости, и видавшие виды кубовые панталоны. Но рубашка-то обошлась мне в 15 франков. В Турине 4 можно купить на это. Цены вздуты. Яйцо стоит 4 су. Хлеба фунт 6 су. Мясо фунт 30. Отчего так? То ли остров этот скуден, и приезжие уже потребили все, что имелось, то ли палермианцы решили, что войско Гарибальди неспослано им самим Богом и не упускают своего счастья. Встреча двух великих людей во дворце Сената, точно как в парижской мэрии в 1830 году, ликовал Дюма, выглядела театрально. Не знаю, кто из них двоих больше кривляка. «Дорогой мой Дюма, как мне вас не хватало!» — генерал почти кричал. Дюма в ответ рассыпался в восторгах. Генерал отнекивался. «Нет, не мне, а вот этим людям надо воздать должное. Они гиганты!» И тут же молодцам из свиты. «Отвезти господина Дюма лучший апартамент во дворце, и даже того будет мало для человека, который привозит такие письма. В письме сказано, что скоро мы получим 2500 солдат, 2000 ружей, 2 парохода». Я глядел на героя с недоверием. После смерти папаши я на всех героев гляжу с недоверием. Дюма описывал его как Аполлона, а на самом деле невысокий рост, не блондин, а белесый, ноги низкие и кривые, видимо, и ревматизм имеется, по походке судя. На лошадь он залезал кряхтя, 2 адъютанта подсаживали. К вечеру у дворца собралась толпа с криками «Многое лето, Дюма! Виват Италия!» Ему очень понравилось. Я же подумал, что все, наверное, подстроено Гарибальди. Догадался, что за позер его гости хочет обещанные ружья. Я потолкался в толпе и послушал, что говорят. Их диалект непостижим, как разговор африканцев. И все же я уловил смысл. Один в толпе спрашивал, кто такой Дюма, которому кричат «Виват!», а другой отвечал, что это черкесский князь, набитый деньгами. «Дает деньги Гарибальди». Дюма перезнакомил меня с людьми генерала. Меня поразил один с хищным взором. Это был полномочный представитель диктатора, лейтенант Нино Биксио. Он меня так напугал, что я предпочел держаться от него подальше. Надо найти какую-нибудь харчевню, куда ходить и подслушивать незамеченным. Сицилийцы считают меня гарибальдийцем, а участники похода — вольным журналистом. Опять видел Нино Биксио. Тот инспектировал город. По многим слухам, экспедицией командует он. Гарибальди отвлекается. Генерал мысленно в будущем. Он хорош для атаки, увлекает людей, а Биг все занят настоящим делом. Он способен собрать и привести в порядок войска. Биксио приезжал, а один грибальдеец говорил при мне товарищу: «Ты гляди, как зыркает, как с саблей наотмашь, Биксио!» Даже и имя такое, что кажется чик и рубанет. Разумеется, волонтеры глаз не сводят с Гарибальди и его свиты. Опасная штука для них самих. Военачальники, кумиры, солдат чаще всего кончают жизнь на плахе во имя процветания царства. Мои туринские наниматели совершенно правы. Эта грибальдийская мода никак не должна укрепляться, иначе все карликовые государства, расположенные к северу, напялят красные рубахи и установится республика. 15 июня. Трудновато объясняться с местными. Единственное, что ясно, это что дерут втридорога с любого, кто похож на пьемонца, хотя пьемонцев в этой армии раз-два и обчелся. Нашел закусочную, где недорогие ужины и имеются превосходные блюда, только я их не умею называть. На местном диалекте не выговоришь. А вообще по виду пирожки с селезенкой. С очень порядочным местным вином. И глотаешь, не останавливаешься. Подружился за едой с волонтерами. Одного зовут Абба из Лигурии. Лет не более 20, а другого — Банди. Банди — журналист из Ливорна. Приблизительно моего возраста. По их рассказам восстановил, как шла высадка и что происходило в первые дни. Ты бы видел, Симонини разглагольствовал Абба. Высадка в Марселе — чистый цирк. Перед нами, значит, Стромболи и Капри, корабли бурбонцев. Наш ломбардец налетает на скалу. Нино Биксио кричит, что лучше пусть захватывают корабль с пробоиной, чем целый и хороший. И что следует затопить еще и Пьемонт. Это вроде нерочительно, я сперва подумал, а потом решил, ежели разобраться, Биксио прав. Не дарить же было корабли бурбонцам. И вообще, великие полководцы, высадившие армию, жгут корабли. Ну, Пьемонт начинает высадку. Стромболи палит из пушек. Но там осечка. Капитан английского судна, что в порту, поднимается на борт Стромболи и говорит французскому капитану, что в городе находятся английские подданные, так что французы ответят за международный инцидент. Ты ведь знаешь, англичане в Марсале блюдут свои интересы. Я имею в виду экспорт вина. Бурбонец отвечает, что ему наплевать на инциденты. Палит из пушек снова. Дает осечку опять. Когда, наконец, французским кораблям удается кое-как выстрелить, ядра не попадают ни в кого. Разорвало только на улице собаку. То есть вам в конечном счете пособили англичане? Ну, они разок спокойно высказались и все, но французы оказались в затруднении. А какие отношения у генерала с англичанами? Абба развел руками и поднял глаза. Ему, де пехотинцу, положено воевать и не задавать вопросов. Так вот, послушай, десантируют в городе. Что первым делом? Взять телеграф, перерезать провода. Отправляют лейтенанта и несколько солдат. При их появлении телеграфист убегает. Лейтенант находит на телеграфе текст свежепосланной депеши из Марсалы военному коменданту Трапани. Два парохода с ординским флагом саживают людей в порту. Пока он читает, приходит ответ. Один из солдат, пришедших с лейтенантом, служит телеграфистом в Генуе. Он расшифровывает текст. «Сколько людей? Зачем саживаются?» Офицер ему диктует. «Прошу исправить ошибку. Грузовые суда из Джирдженти, грузом серы». Ответ из Трапани. «Вы идиот!» Лейтенант перерезает провода и уходит очень довольный. «А я думаю», — вмешивался Банди, — «что высадка была не буфонада. Не то, что сейчас описал Абба. Помню, мы стояли на рейде. С бурбонских кораблей действительно метали гранаты и стреляли. Но мы не унывали. Что правда, то правда. Среди этой пальбы вдруг какой-то монах, толстый, старый, машет шляпой, вроде приветствует. Ему кричат: «Эй, преподобие, нашел тоже место! Дуй отсюда!» Гарибальди тут поднимает высоко руку и торжественно ему: «Святой отец, что вы тут ищете? Не слышите, разве как свистят ядра?» Монашек: «Меня не устрашают ядра. Я из бедного братства святого Франциска. Я сын Италии». «Так вы что ли за народ?» «За народ, за народ!» И тогда-то стало ясно, что Марсала наша. Генерал тогда послал Криспи в налоговое управление от имени Виктора Иммануила, короля Италии, реквизировать казну. Деньги передали под расписку интенданту Ачерби. Королевство Италии еще не существовало тогда. Расписка, которую Криспи выдал в налоговое управление Марсалы, стала первым документом, где Виктор Эммануил именовался королем Италии. Я воспользовался случаем выведать: «Но разве интендант не капитан, не его?» «Не его заместитель Ачерби», — объяснил Абба. «Молодой, а уже такой знаменитый писатель. Истинный поэт. По лицу прямо видно вдохновение. Он всегда один. Вечно смотрит вдаль, словно пробует расширить горизонт. Думаю, Гарибальди очень скоро назначит его полководцем». Ему вторил Банди. Под Калатифами не его замешкался, следил за раздачей хлеба. И тут Боцетти как заорет: «В атаку!» Его сразу кинулся прямо в схватку. Он полетел на врага, как черная птица, развивая фалды плаща, и одну фалду тут же прошила пуля. Этого хватило, чтобы я не взлюбил его. Мой ровесник, а знаменит, поэт и воин. Конечно, пуля пробьет плащ, если ты его растопыриваешь. Очень умно. Дырка получена, однако, прошу заметить, не в груди, а в плаще. Тут Альба и Банди перешли к сражению под Калатафами. Чудом взятая победа. Тысячи добровольцев против 25 000 бурбонцев. Гораздо основательнее вооруженных. Гарибальди скакал в голове, расписывал Абба, на гнедом великом визире. Под изумительным седлом, при фигурных стременах, в красной рубахе и в венгерской папахе. Близ Салеми к нам примкнули тамошние добровольцы. Они стекались со всех сторон, конные, пешие, сотнями, черт знает что. Вооруженные горцы до зубов, головорезы такие, господи упаси. Взгляд, что прицел в упор. Привели их порядочные господа, помещики. Салеми — грязная дыра, улицы, канавы. Но у монахов были приличные монастыри. Мы селились в монастырях. В те дни к нам поступали неоднородные сведения о противниках. Их там, дескать, 4 000, нет, 10 000, нет, 20. С конницей и с пушками. И они укрепляются там, нет, в другом месте. Наступают, отступают. Покуда этот враг внезапно не пошел на нас. Их было 5000, а может быть и 10 000. У нас кое-кто до сих пор считает, что 10. Между ими и нами дикое поле. С гор на нас идут неаполитанские егеря. Такие уверенные, спокойные, по всему видно, знают свое дело. Не то что мы. Ворон только гораздо и гонять. И у них заунывные охотничьи рога, трубят. Пугающие звуки. Первый заряд выпустили в обед, в 1:30. Стреляли опять-таки неаполитанские егеря, прошедшие к тому времени через шпалеры колючих опунций. «На их огонь не отвечать! На их огонь не отвечать!» — загласили наши капитаны. Но пули егерей летали над нашей головой и мяукали. Не отвечать было трудно. Недолет, перелет. Играет трубач его превосходительства генерала, играет «Бегом, марш!»
пули сыплются градом. Гора впереди просто облако дыма. Столько на ней огневых точек. Мы бежим по полю. Прорываем линию обороны врага. Я повертываюсь, вижу Гарибальди во весь рост с саблей. Медленным шагом он идет под пулями по ратному полю. Биксио летит к нему галопом, чтобы прикрыть своим конем, с криком: «Ваше превосходительство, вы рискуете умереть!» А тот отвечает: «Что может быть лучше смерти за родину?» И идет себе под тем же самым градом пуль. Я даже испугался, что генерал считает битву проигранной и ищет смерти. Но тут же долетают громовые выстрелы наших пушек. Как будто тысячи рук нам пособляют в нашем деле. Вперед, вперед, вперед! В ушах только труба. Непрерывный сигнал. Бегом, марш! Штыковая атака. Карабкаемся на гору. Первый, второй, третий — уступ. Бурбонские батальоны пятятся на вершину. Они скучиваются. Их кажется больше. Боязно. Как их штурмовать? Их множество, и они наверху, а мы под ними, растерянные, изнуренные. Затишье. Бурбонцы засели сверху. Мы залегли под ними. От них то и дело попыхивает, от нас то и дело попукивает. Они вдобавок еще скатывают валуны и кидаются камнями. Говорят, что камнем ранило его превосходительство. Меж кактусов... Помню, умирал молодой доброволец на руках у двоих товарищей. Прежде чем закрыть навеки глаза, он просил товарищей быть милосердными к неаполитанцам, ведь и те тоже итальянцы. Весь откос завален павшими, но не слышится жалоб. Неаполитанцы кричат сверху: «Да здравствует король!» Тем временем подходит подкрепление. Помню, ты появился, Банди. Ты был весь израненный. Помню, что пуля вошла тебе в левую часть груди, и я сказал себе: этот уже мертв. Но однако, когда мы шли на последний приступ, ты ведь шел впереди всех. Как ты смог? Пустяки, — бурчал Банди, — царапины. А помнишь францисканцев? Воевали вместе с нами. Там был один худой и грязный, с дульнозарядным штуцером, куда он вколачивал пули и даже камни, лез наверх и с охотой выпускал все это по неприятелю. Еще одного помнишь? Его еще подранило в ляжку. Выковырнул пулю из тела, выбросил пулю и опять ринулся в бой.